Я жила со многими театрами, но так и не получила удовольствия. В отзыве до московского критика Раневской описано так. «Очаровательная жгучая брюнетка, одета роскошно и ярко. Тонкая фигурка утопает в кринолине и волнах декольтированного платья. Она напоминает маленькую сверкающую колибри». Для зрителя, знающего актрису только по фильмам и поздним ролям, это описание кажется противоречащим ее данным. Но, судя по фотографиям 20-х годов, Фаина действительно была красавицей. Не случайно в первом контракте ее амплуа обозначен «Героиня кокет». В 1915 году к директору одного из подмосковных театров явилась молодая девица весьма неординарной наружности с рекомендательным письмом. Письмо было подписано близким приятелем директора, московским антрепренером Соколовским. «Дорогой Ванюша», — писал он, — «посылаю тебе эту дамочку, чтобы только отвязаться от нее. Ты уж сам как-нибудь деликатно, намеком, в скобках объясни ей, что делать ей на сцене нечего, что никаких перспектив у нее нет. Мне самому право же сделать это неудобно по ряду причин, так что ты, дружок, как-нибудь отговори ее от актерской карьеры. Так будет лучше и для нее, и для театра. Это совершенная бездарь. Все роли она играет абсолютно одинаково. Фамилия ее Раневская». К счастью, директор театра не послушался совета Соколовского. «Белую лисицу, ставшую грязной, я самостоятельно выкрасила чернилами. Высушив, решила украсить ею туалет, набросив лису на шею. Платье на мне было розовое, с претензией на элегантность. Когда я начала кокетливо беседовать с партнером в комедии «Глухонемой», партнером моим был актер Ячменев, он, увидев черную шею, чуть не потерял сознание. Лисица на мне непрестанно линяла. Публика веселилась при виде моей черной шеи, а с премьерши театра, сидевшей в ложе, бывшим моим педагогом, случилось нечто вроде истерики. Это была Павла Леонтьевна Вульф. И это был второй повод для меня уйти со сцены. Первый сезон в Крыму я играю в пьесе Сумбатова «Прелестницу», соблазнявшую юного красавца. Действие происходит в горах Кавказа. Я стою на горе и говорю противно нежным голосом. «Шаги мои легче пуха, я умею скользить, как змея». После этих слов мне удалось свалить декорацию, изображавшую гору, и больно ушибить партнера. В публике смех, партнер, стеная, угрожает оторвать мне голову. Придя домой, я дала себе слово уйти со сцены. Я провинциальная актриса, где я только не служила. Только в городе Вездесранске не служила. Я сегодня играла очень плохо. Огорчилась перед спектаклем и не могла играть. Мне сказали, что вымыли сцену для меня. Думали порадовать, а я расстроена, потому что сцена должна быть чистой на каждом спектакле. Когда мне не дают роли в театре, чувствую себя пианистом, которому отрубили руки. Нас приучили к одноклеточным словам, к куцым мыслям. Играй после этого Островского.
Сегодняшний театр — торговая точка, контора спектаклей. Это не театр, а дачный сортир. Так тошно кончать свою жизнь в сортире. Когда нужно пойти на собрание труппы, такое чувство, что сейчас предстоит дегустация меда с касторкой. В театр хожу, как в мусоропровод. Фальшь, жестокость, лицемерие. Ни одного честного слова, ни одного честного глаза. Карьеризм, подлость, алчные старухи. В нынешний театр я хожу так, как в молодости шла на аборт, а в старости рвать зубы. Ведь знаете, как будто бы Станиславский не рождался. Они удивляются, зачем я каждый раз играю по-новому. Великий Станиславский попутал все в театральном искусстве. Сам играл не по системе, а что сердце подскажет. Эти новаторы погубили русский театр. С приходом режиссуры кончились великие актеры, поэтому режиссуру я ненавижу, кроме Таирова. Они показывают себя. Театр катится в пропасть по коммерческим рельсам. Бедный, бедный КС. Я выкидыш Станиславского. После спектакля, в котором я играю, я не могу ночью уснуть от волнения. Но если я долго не играю, то совсем перестаю спать. Что делать, когда надо действовать? Надо напрягать нечеловеческие усилия без желания. А напротив, играя с отвращением непреодолимым, почти все, над чем я тружусь всю мою жизнь. Для меня каждый спектакль мой — очередная репетиция. Может быть, поэтому я не умею играть одинаково. Иногда репетирую хуже, иногда лучше, но хорошо — никогда. Я не признаю слово «играть». Играть можно в карты, на скачках, в шашки. На сцене жить нужно. Чтобы играть Раскольникова, нужно в себе умертвить обычного, земного. Нужно стать над собой. Нужно искать в себе Бога. Кто бы знал мое одиночество? Будь он проклят, этот самый талант, сделавший меня несчастной. Но ведь зрители действительно любят. В чем же дело? Почему же так тяжело в театре? В кино тоже гангстеры. Говорят, что герой не тот, кто побеждает, а тот, кто смог остаться один. Я выстояла, даже оставаясь среди зверей, чтобы доиграть до конца. Зритель ни в чем не виновен. Меня боятся. В театре меня любили талантливые, бездарные ненавидели. Шавки кусали и рвали на части. Перестала думать о публике и сразу потеряла стыд. А может быть, в буквальном смысле — потеряла стыд. Ничего о себе не знаю. Я родилась недовыявленной и ухожу из жизни недопоказанной. Я не до. И в театре тоже. Кладбище несыгранных ролей. Все мои лучшие роли сыграли мужчины. Мне бы только не мешали, а уж помощи я не жду. Режиссер говорит мне: «Пойдите туда, станьте там». А я не хочу стоять там и идти туда. Это против моей внутренней жизни. Или я пока этого еще не чувствую? Почему, Фаина Георгиевна, вы не ставите и свою подпись под этой пьесой? Вы же ее почти заново переписали.
А меня это устраивает. Я играю роль яиц. Участвую, но не вхожу.
Узнав, что ее знакомые идут сегодня в театр посмотреть ее на сцене, Раневская пыталась их отговорить. «Не стоит ходить, и пьеса скучная, и постановка слабая. Но раз уж все равно идете, я вам советую ходить после второго акта». «Почему после второго?» «После первого очень уж большая давка в гардеробе».
«Я была вчера в театре», — рассказывала Раневская. «Актеры играли так плохо, особенно Дездемона, что когда Отелло душил ее, то публика очень долго аплодировала». Как-то на Южном море Раневская указала рукой на летящую чайку и сказала: «МХАТ полетел».
Говорят, что этот спектакль не имеет успеха у зрителей.
«Но это еще мягко сказано», — заметила Раневская. «Я вчера позвонила в кассу и спросила, когда начало представление. И что? А мне ответили: а когда вам будет удобно?» Стараясь припомнить, встречала ли в кино за 26 лет человекообразных. «Четвертый раз смотрю этот фильм и должна вам сказать, что сегодня актеры играли как никогда».
В свое время именно Эйзенштейн дал застенчивой, заикающейся дебютантке, только появившейся на Мосфильме, совет, который оказал значительное влияние на ее жизнь. «Фаина», — сказал Эйзенштейн, — «ты погибнешь, если не научишься требовать к себе внимания, заставлять людей подчиняться твоей воле. Ты погибнешь, и актрисы из тебя не получится».
Вскоре Раневская продемонстрировала наставнику, что кое-чему научилась. Узнав, что ее не утвердили на роль в Иване Грозном, она пришла в негодование и на чей-то вопрос о съемках этого фильма крикнула: «Лучше я буду продавать кожу с жопы, чем сниматься у Эйзенштейна!» Автору «Броненосца» незамедлительно донесли, и он отбил из Алматы восторженную телеграмму: «Как идет продажа!» Раневская познакомилась и подружилась с теткой режиссера Львовича, которая жила в Риге, но довольно часто приезжала в Москву. Тетку эту тоже звали Фаина, что невероятно умиляло Раневскую, которая считала свое имя достаточно редким. «Мы с вами две феньки», — любила при встрече повторить Раневская. «Это два чрезвычайно редких и экзотических имени». Однажды, сразу после выхода фильма «Осторожно, бабушка», Фаина Раневская позвонила в Ригу своей тезке и спросила, видела ли та фильм. «Еще не видела, но сегодня же пойду и посмотрю».
«Так-так», — сказала Раневская. «Я, собственно, зачем звоню? Звоню, чтобы предупредить, ни в коем случае не ходите, не тратьте деньги на билет. Фильм — редкое говно».
«Когда мне снится кошмар, это значит, я во сне снимаюсь в кино. Сняться в плохом фильме — все равно, что плюнуть в вечность».
О своих работах в кино. Деньги проедены, а позор остался. Каплер звонил, предлагал у него выступить. Фаина Георгиевна махнула рукой. «Только мне лезть на телевидение». Я пыталась отшутиться. «Представляете, мать укладывает ребенка спать, а тут я с своей мордой из телевизора. Добрый вечер. Ребенок на всю жизнь заикой сделается». «Или жена с мужем выясняет отношения, и только он решит простить ее, тут я влезаю в их квартиру». «Боже, до чего отвратительны женщины!» — понимает он, и примирение разваливается. «Нет уж, дорогой Люсенька, я скорее соглашусь танцевать Жизель, чем выступить по телевидению. С меня хватит и радио. Утром, когда работает моя точка, я хоть могу мазать хлеб маслом и пить чай, не уставясь, как умалишенная, в экран. Да у меня его и нет».